Глава 13. Бойся донайцев, дары приносящих. «Предлагаю отойти от входа в зал подальше», — сказал я Иовилле. «Когда дракон просихается, он непременно нас навестит. Мы стоим в 7 метрах от входа, а его струя пламени бьет минимум на 20 метров. Раньше точно было так, но с тех пор он стал крупнее». Так что я не считал бы безопасной зону ближе 25 метров от него.
«Лолиан, отведи нашего гостя обратно на базу и щедро вознагради его», — ответила Вилла, не отрывая взгляда от дракона. И взгляд этот мне не очень понравился. Казалось, что она любуется драконом. «Да, не спорю, тварь чрезвычайно красивая, что верно, то верно». Но как бы она с ней не заигралась, позабыв, что это сама смерть. И если ко мне больше нет вопросов, то я хотел бы уже и покинуть ваше убежище. У меня есть важные дела на базе. Снова встрял я. Благодарю за гостеприимство и желаю успехов в деле изучения и умерщвления пойманного дракона. Вот теперь уже и Увилла оторвалась от созерцания дракона и внимательно посмотрела на меня.
«В таком случае позволь мне высказать тебе благодарность за помощь в поимке такого экземпляра», — ответила она. «И что-то подсказывает мне, что наша встреча не последняя».
«Буду очень рад увидеться снова», — искренне ответил я. «Очень полезное знакомство, хотя и абсолютно неожиданное для меня, когда я еще вчера мирно ложился спать возле Адельхейд. Помогли избавиться от дракона, хотя и не знают этого, считая, что это я помог им поймать его. А сейчас еще и подарок вручат. Ну да, убийцы и воры, ну, воспитание-то приличное». В этот момент дракон наконец перестал подозрительно щуриться в облако пыли, прилетевшее из тоннеля, по которому он только что пришел, и на огромной скорости рванул к нашему коридорчику. «Ну да... Он-то меня чувствует на любом расстоянии. И зрение у него завидное, как и рвение в выполнении своей миссии по моему уничтожению. Поскольку я, не имея никаких иллюзий в его отношении, только и ждал этого, на какие бы там важные темы не трепался с дамами, то в кои-то веки я бежал по коридору впереди Лолиан, возглавив наше общее поспешное отступление». А пламя, заполнившее сзади коридор, стало отличным допингом для всех быстро меня догнать. В результате никто не пострадал, но градус уважения ко мне ощутимо возрос. Отойди мы минуту назад, как я предлагал, и этой нервотрепки удалось бы избежать. Новых прощаний не последовало, все было уже сказано, и Лолиан повела меня обратно пустынными коридорами к главной базе. А мое любопытство терзал один вопрос. Когда она вела меня на базу, ее очень волновал вопрос, как попасть в наш мир. А вот ее мать даже и не заикнулась об этом во время нашего общения. И что это может означать? Понятно, что она не была единственным разведчиком клана, посланным вовне. Это было бы нелогично. Тогда есть простое объяснение. Кто-то из других разведчиков тоже встретился с беленькими. Разузнал эту информацию и принес ее в клюве в клан до моего с Лолиан появления. Прибыв в главный зал, я обратил внимание, что и тут никого нет, так как вряд ли от меня будут прятаться и теперь. Я же пришел из глубины базы, а не с улицы. Видимо, все заняты на изучении попавшейся в капкан зверюшки. Ну и пусть. Главное, чтобы не упустили. Лолиан, извинившись, куда-то скрылась, сказав мне подождать ее пару минут в зале. Я ничего не имел против, с удовольствием примостившись на одной из скамеек. Но на всякий случай выпустил Пэта, тут же взлетевшего по моему приказу на потолок, и попросил Тхакуна быть повнимательнее ко всяким подозрительным движениям вокруг. Вдруг наградой за помощь в поимке дракона от клана убийц станет заточенная сталь в горло. Времена тяжелые.
может, и не захочется расставаться с частью последних уцелевших ценностей. Да и знаю я уже слишком много про этот клан. Слова, что мы теперь все на одной стороне против сил ада, мне понравились, ну а вдруг это всего лишь дымовая завеса? Ну и от подарка, если он будет в нормальном варианте, я отказываться не собирался. Дело сделано, награда должна быть вручена. Нечего ломать сценарий. Жаль, что квеста не дали, но это и понятно. У меня свой квест по дракону не закрыт, куда еще один мне совать? Наконец, Лолиан снова появилась. На радаре Пэта она была единственным живым существом во всем зале. Дхакун тоже помалкивал, так что я немного расслабился. Похоже, сейчас меня все же не будут пытаться убить.
«Вот та вещь, о которой говорила мать», —
заговорила девушка, подойдя ко мне и протягивая небольшую шкатулку. Ее вид вызвал у меня облегчение. По крайней мере, ничего громоздкого, что тяжело будет тащить с собой, мне не вручат. Я взял шкатулку в левую руку, чтобы не занимать на всякий случай ведущую правую, если Лолиан все же решит внезапно атаковать меня. Но открывать не спешил. Прекрасно помнил, как влип уже несколько раз, подцепив проклятые вещи. Чудо, что у меня получилось поладить с Тхакуном. А то ведь все могло сложиться так, что моя жизнь стала бы адом. Но вот хрустальный череп до сих пор создавал проблемы. А в какие передряги я могу однажды влипнуть из-за перчаток от кровавых колдунов, я и предполагать не мог. Поэтому, не колеблясь и секунды, сунул шкатулку в сумку и слегка поклонился девушке. «Благодарю за подарок. И передай мою благодарность еще раз и твоей матери». Я уже заметил, что вдалеке от матери Лолиан плевать хотела на свою выдрессированную сдержанность и вела со мной себя как нормальная девчонка своих лет. Она даже не стала скрывать свое изумление, что я не стал открывать шкатулку и смотреть, что за подарок я получил. Зачем мне рисковать, если я могу попросить это сделать Тхакуна и не открывая крышку шкатулки? Главное — остаться в одиночестве, в тихом, спокойном месте, чтобы было время достать шкатулку из сумки и объяснить Тхакуну его задачу. «Проводишь меня немного до выхода?» — спросил я Лолиан. «Чтобы я тут у вас в этих коридорах не заблудился». Опять же, нечего ей знать, что с Тхакуном в качестве проводника мне заблудиться тут сложно. Пусть я лучше буду в представлении клана несколько неуклюжим гномом, имеющим определенные интересные заклинания, но способным заблудиться в коридоре, по которому уже прошел. «Конечно», — доброжелательно улыбнулась Лолиан, выглядя абсолютно мило. «Интересно. Смотрела бы она так на меня, не откажи я ей вчера в сексе. Вопрос совсем непростой. Не факт, что ей этого хотелось. Она не выполняла просто распоряжение матери. Может, у нее в клане и парень есть, и тогда, отослав ее прочь, я получил неплохие шансы стать в благодарность ее другом. Те 2 часа до рассвета она вполне могла провести в его обществе, а не с малознакомым гномом». Мои подозрения укрепились, когда мы добрались почти до выхода из пещеры на равнину, и Лолиан подружески чмокнула меня в щечку, расставаясь. И глаза ее сияли сестринской любовью, когда она пожелала мне удачно добраться до базы. Оставшись в одиночестве, я, наконец, смог немного расслабиться. Я не только спустился в подземелье, принадлежащее, возможно, самому скрытному и опасному клану параллельного мира, но и выбрался из них живым. Да еще и решил проблему со своим самым страшным врагом. А также разжился важнейшей информацией о том, что нельзя на Грифоне лететь больше 100 километров, который, честно говоря, со мной мог поделиться и Манивальд. Может, просто забыл? Что тут такого важного, если ты бессмертный игрок? Если не знаешь, что твой собеседник таковым вовсе не является. На фоне достигнутых успехов вполне реальные риски на пути обратно на базу казались уже не такими страшными. Перед тем, как проследовать на базу, решил все же проверить, нет ли у моих хозяев иллюзий по поводу надежности завалившего тоннель обвала.
Мало ли, что они думают и говорят мне, может, они и сами заблуждаются. А то прискочу я на базу такой радостной, только войду в привычный ритм жизни, а тут раз... И на пороге снова дракон, выбравшийся из тоннеля. Только больше никаких трех ворот, чтобы собраться с мыслями и придумать, как сбежать. А можно сразу врываться внутрь и брать меня тепленьким прямо в постели. Я столовиста, Трой. Рады были познакомиться, но жизни у тебя больше нет. Так что не обижайся. Но доктор сказал в морг, значит в морг. Стелс, два телепорта от базы, вызов Грифона. Большой вход в пещеру должен быть в радиусе 1,5 километра от этого входа. Ну, максимум 2. Да и окрестности вокруг тоннеля в ожидании прилета дракона я рассмотрел очень даже неплохо. Так что найти вход в тоннель должно быть не очень сложно. Так оно и оказалось. Уже через 3 минуты я спускался на грифоне к отверстию тоннеля. Часть зелени, заслонявшей вход ранее, была драконом сорвана, и это тоже помогло найти его побыстрее. Скажу честно, идти в тоннель не хотелось. Если мои опасения, что завал был не очень качественным, в отличие от ожиданий Авиллы, были верны, то я мог, зайдя в тоннель, двигаться прямо в лапы смерти. Но выбора не было. Я утешил себя тем, что вперед пошлю Пета и Дхакуна. Так что как минимум несколько секунд у меня будет в случае форс-мажора. Но долго идти не пришлось. Как обещала клан-лидер, вскоре я стоял перед очень качественным и в высшей мере солидным завалом. Я даже вскарабкался на самый верх, чтобы проверить, нет ли вверху щели, которую дракон может расширить, чтобы протиснуться на волю. Но нет, никакого пустого пространства наверху не оказалось. Судя по всему, организация завалов была частью искусства клана киллеров и воров, и они сделали свое дело в высшей степени профессионально. Зачем им это было нужно? Может, организация для клиентов несчастных случаев в горах и подземельях? Портал на базу открыл, вначале дважды телепортировавшись под стелсом в сторону. Нечего палить моих гостеприимных хозяев. Пусть этот вход и завален, но что мешает любопытным созданиям из ада раскопать его и оказаться в системе коммуникации моих хозяев? Да, вначале им придется встретиться с драконом. Но что я знаю о возможностях сил ада против нечисти? Может, и мой дракон так, на один зуб. Да и вариант, что с драконом они не справятся, меня не устраивал еще в большей степени. Выход-то из тоннеля они освободят, и дракон не применет меня тут же навестить. Выход из портала, 2 телепорта до базы, остановиться, оглядеться. Вроде все тихо и спокойно. Теперь можно двигаться и в расщелину. Первое, на что обратил внимание, так это на то, что трупы уже убрали. Хороший признак. Значит, с базой все в порядке. Черти на масштабное представление, устроенное драконом при штурме, не нагрянули. Вряд ли бы они убирали трупы. А сами бы те никуда не делись. Я же помнил, что убитый драконом не развоплощается при прикосновении, являясь его стратегическим запасом для поднятия в виде нежити в тяжелый для него час. Кстати, надо не забыть сказать капитану, чтобы тела разрубили на куски. А то, когда мои новые друзья из клана убийц и воров наиграются с драконом и начнут его убивать... У нас на базе появится несколько десятков весьма опасных скелетов. Входя в ущелье, снял несколько перстней на скрытность, чтобы меня было легко узнать. Новый переполох после ночного штурма был точно не нужен ни мне, ни охране. На обоих постах в ущелье никто ко мне не подошел. Но Дхакун сообщил, что охранники там все же есть. Не так много, как обычно, но не высовываются, так как узнали меня и не видят смысла зря суетиться. Добравшись до первых ворот, вернее, до того, что от них осталось, наткнулся на группу гномов, столпившихся у искореженных створок и обсуждающих, есть ли шансы их восстановить в местных условиях.
Поздоровавшись с теми, с кем был знаком, получил в ответ восторженную эмоциональную реакцию. По всему было видно, что капитан растрезвонил по всему городку о герое Трое, который, смертельно рискуя, увел огромного дракона прочь от базы. Меня восторженно похлопывали по плечу, приглашали вечером на пиво, спрашивали, как я смог уцелеть в противоборстве с чудовищем. Меня же весь этот ажиотаж по поводу героя Троя порадовать никак не мог. Я думал только об одном. Не дай бог они узнают, что их родственники и друзья погибли сегодня ночью по одной простой причине. Я был на базе, и дракон пришел именно за мной. Но мою сдержанность окружающие принимали за смущение, что только увеличивало градус похвал в мой адрес. И народу все прибывало и прибывало чествовать героя базы. Кое-как пробившись через толпу почитателей, я быстро шмыгнул в ближайший коридор, огляделся, нет ли кого, и надел обратно все кольца на скрытность. С учетом усовершенствования ликвала, теперь меня не заметить ближе, чем с нескольких метров в здешней темени, что меня полностью устраивало. Так и добрался до таверны, старательно обходя каждого встречного, чтобы не собралась новая толпа почитателей героя. И Адельхейд, и Ликвал были на месте. Адельхейд бросилась меня обнимать с восторженным криком, что было очень приятно. И я понял, что и Ликвал тоже за меня волновался. Как? У него в руках не было никаких поделок, что для него было абсолютно несвойственно в нормальном состоянии. Когда все хорошо, он словно входит в ремесленный транс, создавая и создавая один артефакт за другим, прерываясь только на прием пищи или дискуссии о том, как делать артефакты лучше качеством. Все остальные темы, не такие важные, он предпочитал обсуждать, не выпуская из рук свои поделки, круча, верча и что-то в них совершенствуя, подчеркивая тем самым свои приоритеты. Такая обеспокоенность со стороны эльфа не скрою была приятна, учитывая, что мы не так давно и стали друзьями. На фоне такой заботы можно и потерпеть связанное с ним проклятие. До поры до времени. Денег у меня теперь было полно, и стоило потратить часть из них на поиски способа освободиться от проклятия. Один раз меня из-за него уже убили, и очень не кстати. Не стоит рисковать и дальше. Адельхейд, едва убедившись, что я жив-здоров и все у меня в порядке, тут же начала меня расспрашивать о том, что со мной произошло. Эльф тоже был само любопытство, хотя по понятным причинам и молчал. И тут я стал перед дилеммой. Я дал слово Лолиан, что никому ничего не расскажу про ее клан. И нарушать слово не хотелось. Первая причина понятна. Мужик обещал, значит, должен сдержать слово. Вторая не менее важная. Все же я в игре, где каждое мое движение и каждое слово видно под микроскопом тем, кто меня сюда так, кстати, забросил, вырвав, если не тело, то мою личность из морга. Сказать, что я благодарен, значит ничего не сказать. Я как-то в порыве интереса почитал, как вели себя перед смертью самые отъявленные циники и смутьяны. Практически все очень не хотели на тот свет, хотя при жизни и бравировали, что им плевать на смерть. Наибольший шок был от того, что меня оторвали от моей семьи. Ну и его я уже благополучно преодолел. Погоревал и хватит. Это я влип в крайне необычную ситуацию. А у них все в относительном порядке. Кроме шока от моей смерти, конечно. И в ситуации, когда не исключено, каждый твой поступок имеет значение для шансов получить обратно мимо личности еще и тело, нарушать свое слово откровенно не хотелось. Была и третья причина. Я уже обратил внимание, что в игре в ряде ситуаций нельзя соврать или сплутовать. Так нельзя выставить на продажу на аукцион артефакт, которого у тебя нет на руках. А вдруг, и в случае, если дал слово и его нарушил, есть санкции? Мне без гайдов лучше не рисковать, проверяя это на практике.
Я заманил дракона в отдаленные пещеры, вызвал обвал и запер его глубоко под землей. Более подробно рассказать не могу, так как дал слово тем, кто помогал мне. Нашел, наконец, я способ рассказать о том, что произошло, и не нарушить данного слова. Моя девушка и друг восприняли мой короткий рассказ с пониманием. Дал слово и не можешь рассказать о подробностях, дело понятное. И это еще больше укрепило меня в мысли, что поступил я правильно. Недостаток информации о самом приключении я тут же компенсировал рассказом о проклятии Верховного Дьявола и о полученном подарке. Внимание тут же переключилось на него. Как-никак рассказы о приключениях и местных правилах полета на Грифоне нематериальны. А шкатулка, которую я достал из сумки и поставил на стол, очень даже возбуждала любопытство. Об этом я мог судить и по собственной реакции. Она сама по себе была произведением искусства. Кружевная резьба на стенках из красного дерева, тут же зажегшая пламя азарта в глазах эльфа, изящная крышка с эмалевым рисунком в стиле инь и янь, белый леопард переплелся в борьбе с черной пантерой. Отойдя от стола на несколько шагов, чтобы скрыть мой разговор с Тхакуном от острого слуха эльфа, я прошептал. «Тхакун, друг мой, там в шкатулке на столе лежит подарок для меня из прекрасных рук Лолиан. Да вот только мне ее боязно открывать. Загляни и опиши для меня, что там внутри, ладно?»
«Конечно, милорд».
Краткая пауза.
«Вы очень мудро сделали, милорд, что не открыли этот подарок», —
продолжил Тхакун.
«Зачитываю описание.
Налокотник ночного охотника. Уникальный. Нельзя потерять, нельзя продать, нельзя выбросить. Плюс 15% к скорости, плюс 10% к скрытности, плюс 3 к ловкости. Едва ваш взгляд упал на эту вещь, как вы уже не в состоянии отказаться от обладания этим сокровищем. Побочный эффект. Теперь вы подчиняетесь главе клана «Бесшумная смерть».
Ну, вот я уже и поумнел, не попавшись на очередной крючок. Но какова я вилла? Иди, мол, дорогой Трой, куда хочешь. Все равно! Едва откроешь шкатулочку, тут же прибежишь, высунув язык от усердия за приказами от своей новой хозяйки. На драконе, получается, я не заработал ничего. Один плюс, теперь хоть знаю название клана, клан-лидер которого так нахально захотела меня поработить. Я пожалел, что постеснялся, да и побоялся расспрашивать его виллу поподробнее о делах клана и интересных секретах параллельного мира. Она, считая, что скоро, открыв шкатулку, я стану ее верным слугой, несомненно, была бы достаточно откровенна. Эх, какая упущенная возможность. Но это если знать заранее. А так ругать себя не за что. Выведешь подобного собеседника на откровенность, а он, когда посчитает, что ты слишком много узнал, тут же прикажет тебя убить. Да по большому счету мне грех жаловаться. Я живым выбрался из логова ассасинов и не подцепил очередное проклятие, которое, такое уж создается впечатление, так и липнут ко мне. От размышлений и поздравлений себя по поводу правильного поведения в последние часы меня отвлекли потянувшиеся к подарку руки Ликвала. Эльф, видимо, не смог совладать со своим желанием ознакомиться с техникой кружев на стенках получше.
«Руки убрал?»
— рявкнул я, вызвав шок как у Ликвала, так и у Адельхейд. Впрочем, он долго не продлился, когда я объяснил, что тот, кто откроет шкатулку и посмотрит на ее содержимое, попадет в рабство к одной весьма властной женщине. В дверь номера раздался стук.
«Я схожу, гляну, кто там», — сказала Адельхейд.
Она отворила дверь, и я услышал ее разговор с посетителем.
«Добрый день. Чего изволите?»
Я ждал-ждал своего приема на процедуру, но господин Трой так и не явился. Я весьма восхищен, конечно, его ночным спасением базы, но камергер велел мне обязательно прийти на процедуру именно в это утро.
Мать-перемать. Я тут едва живой сижу после весьма бурно проведенной ночи и утра. А у меня там уже очередной клиент в нашем бизнесе с Пэтом проявился. Опять одна наднятина, блин. Впрочем, в ближайшую неделю, оставшуюся до первого этапа, пусть лучше будет побольше нуднятины, чем то сомнительное веселье, что обрушилось на меня в последние часы. Да и окупается она по высшему разряду. Достаточно вспомнить, как невероятно прокачался мой Пэт.
134-й уровень, на 91 больше, чем у меня самого. А ведь у него еще и два используемых при процедуре навыка очень неплохо прокачались.
Принц стал мастером безболезненной парализующей атаки уже 10 уровня, а мастера кровососания прокачал аж до 11. Оба навыка ожидаемо дали на 10 уровне полезные плюшки. К первому добавилась способность в 20% случаев продлить паралич на 2 минуты, а ко второму способность в 15% случаях повышать наносимый укусом ущерб на 25%. Так что, Трой, хватит ныть, ноги в руки и иди утешать клиента.
Что да, с началом процедуры мы припоздали, но сейчас сделаем все в лучшем виде.